Содержание. Авторская программа Александра Липницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новой волне 80-х.
Здравствуйте. В эфире программа «Содержание» на радиостанции «Финам-ФМ» 99,6. И я ее ведущий Александр Липницкий. Встречаю гостя. Это историк и по образованию, и по его положению в русской рок-музыке Илья Смирнов. Здравствуй, Илья.
Добрый день и приветствую всех уважаемых радиослушателей.
Два слова об Илье. Те люди, которые интересовались истоками нашей рок-музыки еще в 80-е годы, наверняка читали или слышали краем уха о прекрасном и страшном журнале «Урлайт». Так вот, Илья и является редактором этого самого подпольного андеграундного журнала, который, конечно, ушел в прошлое вместе с Советским Союзом. Сегодня мы будем говорить о, пожалуй, самом значимом, драматичном и сильном явлении в российской рок-музыке прошлого века. Мы будем говорить о поэте, рок-музыканте, барде Александре Николаевиче Башлачеве, которому 27 мая этого года исполнилось бы 50 лет. И для начала я хотел бы послушать ту самую песню, с которой Александр Николаевич Башлачев в октябре 1984 года начал свой первый концерт в Москве. «Лихо».
Если бы не терпели, так после идеи бы пели. А сидели тихо, так разбудили лихо. Вьюга продувает терема палаты. Головой кивает хрен из-под заплаты. Клевер до березы, полевое племя. Север до морозы, золотое стремя. Серебро и слезы в азиатской вазе. Потом юродивые князи нашей всепогодной грязи. Босиком гуляли по алмазной жиле. Многих расстреляли, прочих сторожили. Траурные ленты, бархатные шторы, броня, аплодисменты, да стальные шпоры. Корчились от боли без огня и хлеба. Вытоптали поле, засевая небо. Хоровод приказа, петли на осинах, а поверх алмазов зыбкая трясина. Позабыв откуда, скажем кто куда. Ставили на чудо, выпала беда. По врагу рыщет бедовая шайка. Батька топорища, да мать моя нагайка. Ставили артелью, замело метелью. Водки на неделю, да на год похмелья. Строили, штопали на теле, к ребрам пришивали. Ровно год потели, ровно час жевали. Пососали лапу, поскрепим лаптями. К свету по этапу, к счастью, под веселей вагоны, перезвоны. Кто услышит стоны краденой иконы? Вдоль стены бетонной ветерки степные. Мы тоске зеленой племяши родные. Нищие дурманы, лживые сироты, да горе атаманы из сопливой роты. Приоткрой окно мне, мальчик равнодушный. Мы снежок припомним там, где будет душно. Вспомним зиму нашу, снежные кафтаны. Вслед крестами машут сонные курганы.
Содержание. Русский рок в лицах.
Итак, мы прослушали первое и аутентичное исполнение самой первой песни, спетой Александром в Москве. Был ли ты на этом концерте, Илья?
А какой концерт имеется в виду? Он где происходил?
У Рыженко.
У Рыженко. Значит, не был. Значит, видимо, был на втором.
Понятно.
Но это по времени приблизительно одинаково. Это осень 84 года. Я сейчас не хочу уподобляться тому персонажу, про которого очень хороший историк Юрген Кестинг сказал, что с каждым годом Очевидцы все точнее и точнее воспроизводят в деталях события, не имевшие места в действительности. Поэтому уточнить порядок концертов я сейчас не рискую.
Спасибо, поэтому я тебя и пригласил на эту едва ли не самую важную для меня передачу, потому что твой статус историка не позволит тебе с фактами обращаться вольно, как часто это бывает с людьми других профессий. И тем не менее, первый концерт, что он для тебя значил, первый концерт Башлачева? Вот для твой первый концерт, когда ты его впервые услышал?
Я его первый раз увидел неподалеку отсюда, в районе метро Третьяковская, Новокузнецкая, да, там была такая огромная квартира, человек 70 туда набивалось, и хозяева этой квартиры называли ее «Клуб чудаков». Вот туда я как раз пришел, чтобы посмотреть на очередную новинку, привезенную в Москву из провинции. Новинок подобных тогда было много, они появлялись едва ли не каждые полгода. Да, то это был Юра Шевчук, то Юра Наумов, то группа «Облачный край». Вот такая очередная новинка, которую рекламировал мой сначала друг, а к тому моменту уже не друг, Артем Троицкий. Вот я решил посмотреть, насколько испортился его художественный вкус за время, прошедшее с нашей ссорой, а открыл для себя нечто совсем иное. Башлачев расставил точки над «и». Ведь по своему образованию, такое классическое университетское образование для профессионального литератора, по всему кругу своих привычек и представлений, он был от рок-культуры в ее традиционном понимании бесконечно далек. От ее фенечек, от покроя штанишек, вот от всей этой мишуры-белиберды, от девочек, визжащих вокруг концерта «Битлз». От самого электричества, ведь он никогда не давал электрических концертов. Единственный и крайне неудачный пример попытки такого рода в Москве на биофаке при помощи Кинчева из «Адерия» закончился полным фиаско. Саша запутался в проводах, и электрический концерт Башлачева с оркестром на этом закончился. Что же его привело в рок-музыку? Почему он сделал такой странный выбор? И почему, с другой стороны, эта рок-музыка его приняла? Вот это самый главный и самый интересный вопрос. На мой взгляд, если оценивать явления по их существу, а не по внешним признакам, да, по лозунгам и фенечкам, то ответ достаточно очевиден. И сам Саша это объяснил. Он увидел в рок-культуре жизнь, потому что литературная среда, она тогда уже находилась на излете, она окукливалась. Уже времена этих концертов в политехническом они прошли. Пришло время салонов, бюрократических структур, замкнутых тусовок, но там нечего было делать живому человеку. А рок-культура была живая, открытая, свободная. Саша увидел эту суть. И в песнях своих «Время колокольчиков» или вот «Уберите медные трубы», да, он сумел это потрясающе выразить. И то, что его коллеги по рок-движению это поняли, приняли его и сделали его, ну, наверное, самым влиятельным и авторитетным своим товарищем, показывает, что рок-культура 84-го года, ну, она действительно была достойна того внимания, которое ей оказал Башлачев. К чему я все это говорю? Что родись он в другое время, и приехав он в Москву, например, в 60-е годы, он бы, наверное, пошел в политехнический вместе с Вознесенским и Евтушенко. Родись он, например, в Чехии в начале 15 века при Яне Гусе, он стал бы каким-нибудь таборитским проповедником, может быть, тоже с музыкальным инструментом в руках.
Оставим этот вопрос открытым. И, наверное, нам пора послушать вторую песню. Пойдем по его вторжению в Москву. Второй песней он спел в Москве, песню «Черные дыры».
Мы хотим пить, но в колодцах замерзла вода. Черные, черные дыры, из них не напиться. Мы вязли в песке, потом скользнули по лезвию льда. Потом потеряли сознание и рукавицы. Мы строили замок, а вы строили сортир. Ошибка в проекте, но нам, как всегда, видней. Пускай эта ночь сошьет мне лиловый мундир. Я стану хранителем времени, сбора камней. Я вижу черные дыры, холодный свет, черные дыры. Смотри, от нас остались черные дыры. Нас больше нет, есть только черные дыры. Черные дыры. Хорошие парни, но с ними не по пути. Нет смысла идти, если главное не упасть. Я знаю, что я никогда не смогу найти все то, что, наверное, можно легко украсть. Но я с малых лет не умею стоять в строю. Меня слепит солнце, когда я смотрю на флаг. И мне надоело протягивать вам свою открытую руку, чтоб снова пожать кулак. Я вижу черные дыры, холодный свет, черные дыры. Смотри, от нас остались черные дыры. Нас больше нет, есть только черные дыры. Я снова смотрю, как сгорает дуга моста. Последние волки бегут от меня в Тамбов. Я новые краски хотел сберечь для холста, а выкрасил ими ряды пограничных столбов. Чужие шаги, стук копыт или скрип колес. Ничто не смутит территорию тишины. Отныне любой обращенный ко мне вопрос я буду расценивать как объявление войны. Я вижу черные дыры, холодный свет, черные дыры. Смотри, от нас остались черные дыры. Нас больше нет, есть только черные дыры.
Содержание. Русский рок в лицах.
Напоминаю вам, вы слушаете программу «Содержание» на радиостанции «Финам-ФМ» 99.6, и я ее ведущий Александр Лепницкий. Беседую с историком российской рок-музыки Ильей Смирновым об Александре Башлачеве. Мне сейчас, Илья, пришло в голову, впервые эта мысль меня посетила, что в какой-то степени драма Башлачева второй половины 80-х связана и с тем, что пока он находился в андеграунде и домашние концерты, так называемые квартирники, были органичным и едва ли не главным смыслом существования рок-музыкантов отечественных, он был сильнейшим среди равных. А тогда уже, когда в перестройку все вышли на большие подмостки, его положение между бардом и лидером рок-группы, когда человек должен держать большой зал с большой сцены, уже оказалось не столь органичным. То есть чисто технически, можно сказать, момент. Вот мог бы ты что-нибудь на эту тему прокомментировать?
Ты воспроизводишь мнение самого Башлачева. Я помню, каких титанических трудов стоило заставить его выступить в большом зале. Например, на фестивале в Черноголовке пришлось специально собирать всех самых красивых девушек, которые шли его упрашивать «Спой, Светик, не стыдись». Но это был зал Дома ученых, несколько сот мест, да? Конечно, это был не дешевый выпендреж с его стороны. Да, действительно, он сомневался, что сумеет с акустической гитарой раскачать такого размера аудиторию. Но практика показала, что сумел. И в Черноголовке, я помню, и в зале МЭИ.
И тем не менее, наверное, всякий раз, когда будут рассуждать о природе и секрете творчества Башлачева, всегда будут спорить о его месте между бардами и рок-музыкой. Потому что вот знаменитый разговор Александра Градского с Башлачевым на лестничной клетке, который теперь уже никто никогда не сможет проверить, как там было на самом деле. Многолетнее неприятие Василием Шумовым творчества Башлачева как человека с гитарой из прошлого, приехавшего из провинции и играющего, так скажем, отсталую музыку. Это все говорит немножко о том, что та позиция «человек с гитарой и все» уже в 80-е годы лидеров рок-движения многих как бы не устраивало и чисто визуально, и в какой-то степени, наверное, сам Башлачев чувствовал себя не вполне уютно, сидя между двух стульев. Это вот моя версия.
Саша, она совершенно справедлива, но кто себя чувствовал уютно, сидя между двух стульев? Наш рок всегда занимал вот такое вот неудобное положение. С одной стороны, это, безусловно, продолжение бардовской традиции. Тут даже тратить время на доказательства не нужно. Достаточно взять любые воспоминания Боги Гребенщикова, откуда есть пошла группа «Аквариум». С другой стороны, да, они ощущали себя продолжателями великого дела Джима Моррисона, Битлз и так далее. И это порой принимало очень смешные формы, когда Миша Науменко из своей коммуналки питерской, где на 48 комнаток всего одна уборная, выходил в свет, представляясь звездою рок-н-ролла. Но это намного более смешнее, чем межеумочное положение Башлачева. Думаю, что он не прочь был бы обзавестись адекватным музыкальным сопровождением электрическим, иначе и не пытался бы это делать. Ну, возможно, тогда уровень оснащения и уровень как раз вот, ну, музыкального профессионализма нашей рок-музыки просто не позволял подобрать к его песням аранжировки и громкую музыку соответствующего уровня. А не соответствующего он не хотел. И я не знаю, как это могло бы дальше развиваться. История не имеет сослагательного наклонения. То есть, если бы наш рок не погиб где-то через год после смерти самого Башлачева, может быть, это могло бы принять какие-то совершенно неожиданные и непредсказуемые формы какой-то удивительной этнической музыки русской, вдохновленной Башлачевым с его участием, без его участия. Я не знаю, но случилось то, что случилось. Вот на этом история поставила точку.
Ну, а я бы хотел с тобой просуждать о твоем таком строгом вердикте. Значит, с твоей точки зрения, русский рок погиб в 89-м году. А что же спустя 21 год делают многие из соратников Башлачева? Чем же они занимаются?
Вот Юра Шевчук мне с регулярностью заочно и незаочно задает этот вопрос: что ты нас заживо похоронил? Я на этот вопрос отвечаю. Пережившие свое время герои времени колокольчиков продолжают заниматься искусством. Кто-то более удачно, кто-то менее удачно, кто-то замечательно. Я снимаю перед ними шляпу и вовсе их не хороню. Но когда я говорю, что какой-то вид или жанр искусства существует, это означает не то, что существуют отдельные граждане, а то, что существует сообщество и инфраструктура. Если мы говорим, существует русский театр, это же значит не то, что вот существует Александр Калягин как персонаж. Это означает, что Калягин – председатель СТД, что город Москва порос разнообразными театрами, вот Калягинский здесь неподалеку, что выходят соответствующие журналы, что в газетах есть критики, которые специализируются на театральных постановках, что есть институт ГИТИС, ныне РАТИ, ну и так далее, что я буду перечислять. У рок-музыки все это было, в подполье, естественно. Это был действительно уникальный, независимый, внебюрократический или жанр, или, бери выше, вид искусства в Советском Союзе. Вот все это в конце 80-х годов перестало существовать. И то, что раньше называлось рок-музыкой, растеклось либо в шоу-бизнес, то есть в сферу к искусству вообще не имеющую отношения в нашей редакции, либо в так называемый андерграунд, как сказала моя коллега Марина Тимашева, бессмысленный и беспомощный.
Ну, а я сейчас предлагаю вернуться все-таки в октябрь 84-го года, когда и русский рок в лице новой, ярко вспыхнувшей звезды Александра Башлачева и в лице многих его соратников был на пике своих возможностей. Некому березу заломать. Окна в Европу. Александр Башлачев.
Уберите медные трубы, натяните струны стальные, а не то сломаете зубы. А широты наши смурные. Искры ваших искренних песен к нам летят, как пепел на плесень. Вы все между ложкой и ложью, а мы все между волком и вошью. Время на другой параллели, сквозняками рвется сквозь щели ледяные черные дыры. Окна параллельного мира, вы нам то да сё трали-вали. Мы даем ответ, тили-тили, вы для нас подковы ковали. Мы большую цену платили, вы снимали с дерева стружку. Мы пускали корни по новой, вы швыряли медную полушку. Мимо нашей шляпы терновой, а наши беды вам и не снились. Наши думы вам не икнулись, тут наверняка подавились. Вы же ничего, облизнулись, лишь печаль, тоска облаками. Над седой лесной страною города светут синяками. Да деревни сыплю чумною, кругом бездорожья траншеи. Что к реке торопимся, братцы, стопудовый камень на шее. Рановато парни купаться, хорошо студена водиться, да глубокий омут таится, не напиться нам, не умыться, не прожрать колтун на ресницах. Вот тебе обратно тропинка, и петляй в родную землянку, а крестины-то или поминки. Все одно там пьянка гулянка, если забредет кто не здешний, поразится живности бедной, нашей редкой силе сердечной. Я дури нашей злой заповедной выкатим кадушку капусты, вытащим ватрушку без теста, что снаружи все еще пусто, а внутри по-прежнему тесно. Вот тебе медовая брага, ягодка, злодейка, отрава. Хочется, качайся налево, хочется, качайся направо. А вот и посмеемся простуженно, а о чем смеяться неважно. Если по утрам очень скучно, а по вечерам очень страшно, всемиром юдимся на стуле, всемиром на нары палате. Спидите мое, люли-люли, некому березу заломать их.
Содержание. Русский рок в лицах.
Вот слушая уже 26 лет эту песню, я всегда задаю себе вопросом, Илья, а о ком эта песня? Ведь тут могут быть очень разные трактовки. Как ты ее понимал тогда, как ты ее понимаешь сегодня?
Вот настоящее искусство, и песня Башлачева в том числе, отличается тем, что идет время, и произведение раскрывается новыми гранями. Песни Башлачева, так же, как пьесы Шекспира, например, или Чехова. Тогда я понимал эту песню как гордый ответ заокеанским учителям русского рока. Вместо такого, ну, самокритичного, конечно, но все-таки несколько приниженного, да, они играют жесткий рок, а мы свистим дерьмо в концертных залах. Совсем другая позиция. Он с ними разговаривает с мэтрами и учителями на равных. Думаю, что эта интерпретация, она сохраняет свою силу. Что касается общих соображений об историческом пути России, который тоже прослеживается в этих песнях, ну, это отдельный большой разговор, даже не для передачи, может быть, для какой-нибудь научной конференции с 15 докладами. Здесь Башлачеву должны быть собеседниками действительно большие ученые. И я, например, просто учусь у него тонкому пониманию истории. Это я не ради красного словца здесь сейчас говорю. Я могу это просто доказать и показать с его текстами в руках. Он был очень умный человек. И вот само существование Башлачева, оно настолько сокрушает представление о рок-музыке, как о тусовке, времяпрепровождении, о разновидности сферы обслуживания молодежного. Вот то, что было когда-то в начале русского рока, в 60-е годы, в 70-е, когда это было просто приложение к танцплощадке. Когда о группах судили по тому, насколько точно они способны копировать модную песню «Комчугеза». И потом на рубеже 70-х, 80-х это сломалось, и появилось то, что Башлачев назвал «время колокольчиков», да, рок-н-ролл, славное язычество. И вот было 10 лет такой замечательной истории, замечательной главы в истории русской культуры. И Саша один из строителей этого замечательного здания.
Чтобы подытожить твою мысль о его понимании русской истории, мне сейчас пришла в голову своя. Мне кажется, что вот вслед за Пушкиным он едва ли не единственный так, по большому счету, сумел вести какой-то такой заочный из разных столетий диалог с Петром и с Петровским вот этим топором, которым он прорубал окно в Европу. Вот прослеживается этот воздух через столетия. То есть это, наверное, такой человек действительно рождается раз в столетие. Пушкин, потом Башлачев.
Но если вспомнить, да, историю русского флота, то, конечно, ровно год потели, да ровно час жевали.
Да-да.
Да, конечно, конечно, все это есть. Я поэтому и говорю, что тема для большой научной конференции.
Слушай, чтобы немножко уйти от большой научной конференции, которую мы, конечно, не должны погружать наших радиослушателей, которые в воскресенье-то за рулем в основном автомобиля едут себе на природу купаться или там сажать какие-то анютины глазки у себя. Все-таки вернусь к тем песням, с которым он приехал в Москву, и далеко не все они были такие драматичные. Давай послушаем песню «Хозяйка».
Сегодня ночью дьявольский мороз. Открой, хозяйка, бывшему солдату, пусти погреться. Я совсем замерз, враги сожгли мою родную хату. Пусти погреться. Я совсем замерз, враги сожгли мою родную хату. перекрестившись истинным крестом. Ты молча мне подвинешь табуретку и самовар. Ты выставишь на стол на чистую крахмальную салфетку. И калачи достанешь из печи с ухватом длинным, управляясь ловко. Пойдешь в чулан, забрякаю ключи, вернешься со своей заветной политровкой. Я поиграю на твоей гармонии, рвану твою трехрядку от души. Чего сидишь, как будто на иконе, а ну давай, пляши, 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 пляши. Когда закружит мои мысли хмель и день победы я не доиграю, тогда уложишь ты меня в постель, потом сама тихонько ляжешь с краю. А через час я отвернусь к стене, пробормочу с ухмылкой виноватой: я не солдат, зачем ты веришь мне, я все наврал, цела моя родная хата. Я не солдат, зачем ты веришь мне, я все наврал, цела родная хата. И в ней есть все, часы и пылесос, и в ней вполне достаточно уюта. Я обманул тебя, я вовсе не замерз, да тут хоть бы всего на 3 минуты. Я обманул тебя, я вовсе не замерз, да тут хоть бы всего на 3 минуты. Известна цель визита моего, чтоб переспать с соседкою вдовою. А ты ответишь: это ничего, иди тихо-тихо, покачаешь головою. А ты ответишь: это ничего, и тихо покачаешь головой. И вот тогда я кое-чему пойму, и кое о чем серьезно пожалею. Я тебя покрепче обниму и буду греть тебя, пока не отогрею. Да я тебя покрепче обниму и стану сыном, мужем, сватом, братом. Ведь человеку трудно одному, когда враги сожгли его родную хату. Ведь человеку трудно одному, когда враги сожгли родную хату.
Содержание. Авторская программа Александра Лепницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новой волне 80-х.
Ну, ты, наверное, догадался, что я не случайно предложил послушать именно в юбилейном мае эту песню. Потому что мне кажется, что если бы наши радиостанции выпустили к очередному большому юбилею Победы эту песню, то одна эта песня резко бы снизила пафос всех мероприятий. И как ты думаешь, как бы к этому отнесся сам Саш Баш?
Я не уполномочен за него говорить. Может быть, он и не хотел бы, чтобы ее в это время выпускали. Все ведь правильно понимается в контексте. Ведь песня эта была написана когда? Когда люди включали телевизор и видели там дворец съездов, где очень много очень пожилых, местами уже совсем старых, толстых, благополучных, озабоченных в основном собственной карьерой чиновников вставали и стоя пели: «Вставай, проклятием заклеменный, весь мир голодных и рабов». До большего пародирования не додумался бы никакой Александр Иванов, пародист, тогда живущий. И поэтому совершенно естественно была такая реакция на тогдашнюю символику. Сейчас немножко изменился контекст. Я понимаю, что эта песня Башлачева, она с 3 смыслами, которые раскрываются один за другим. Ну, конечно, кто-то мог бы ее воспринять как пародию на великую песню о войне. Но в Башлачевской этой песне содержится, опять же, очень точная историческая информация. Почему я говорю, что он учит истории? Там есть персонаж, который хватается за монументы великим отцам и пытается позировать с ними в обнимку. А на самом-то деле, кто он по отношению к этим героям? Вот ты говоришь о современных празднованиях. Ну, я понимаю, что в самом их пафосе заключена определенная защитная реакция, что это ответ на жуткую несправедливость, что даже в такой вот преувеличенной похвальбе, что мы бы и без союзников, там, и без ленд-лиза, и сами бы, заключен ответ на гнусность, которой нас в течение многих лет поливали, в том числе наши же собственные средства массовой информации, вот на всю эту смердяковщину с 2 миллионами изнасилованных немок. Это очень сложный вопрос, а Саша, он был как раз чрезвычайно чуток к таким нюансам. И намного более чуток не только чем рок-музыканты, но и чем люди, которые брались тогда выступать в качестве организаторов и идеологов, вот чем ваш покорный слуга, например.
Спасибо за самокритику. Я этим тоже ведь грешил, как ты помнишь. Как тебе кажется, Илья, вот те темы, которые журналист Башлачев вынес из работы в газете «Коммунист» в своем родном Череповце, все эти темы сегодня сохранили хоть какую-нибудь актуальность? Или нынешняя чиновничья и бюрократический аппарат «Единой России» категорически отличается от того, о чем пел так довольно весело и иронично Александр Николаевич?
Отличается, конечно, очень серьезно. И из песни это отличие извлекаемо. Дело в том, что персонажи этой песни, они же совершенно нищие. Вот их корпоративная, общебюрократическая собственность на средства производства их очень плохо кормила. И они на самом деле внутренне завидовали своим коллегам, носителям власти и собственности в западных странах. И с тех пор, как умер Башлачев, они свою мечту осуществили. Они в точности, по предсказанию уже на сей раз не Башлачева, а Льва Давыдовича Троцкого, конвертировали свои властные полномочия в частную собственность, передаваемую по наследству. Поэтому сейчас у нас все-таки несколько иной правящий класс. Единая Россия, в отличие от КПСС, выражает интересы такого двуликого существа, которое есть бизнес и канцелярия в одном лице. Это новая ситуация, принципиально новая по отношению к тому, что описывал Башлачев. То есть сейчас такой слет-симпозиум должен быть описан в раблезианских тонах, как праздник бессмысленного и разрушительного для здоровья обжорства, которое заканчивается, ну, заблевыванием всего города вокруг.
Ну что, я теперь предлагаю послушать песню Александра Башлачева «Слет-симпозиум» о той нищей советской бюрократии, которая с удовольствием поменяла свое обличие в новом веке.
Привольные исполинские масштабы нашей области. У нас 4 Франции, 7 Бельгии и Тибет. У нас есть место подвигу, да. У нас есть место доблести. Лишь досугу бездельному. У нас тут места нет. А так, какие новости? Тем более сенсации. С террором и вулканами здесь все наоборот. Прополка, культивация, мелиорация. Ну, конечно, демонстрации, хотя 2 раза в год. И все же доложу я вам, без преувеличения, как подчеркнул в докладе сам товарищ Пухнов. Событиям принценят принципиального значения. Столпят и слет симпозиум районных городов. Президиум украшен был солидными райцентрами. Сморкаль, Дубинка, Грязовец и Верхний Самосер. Эх, сумма показателей с высокими процентами. Уверенные лидеры, опора и пример. Тянулись стельки Чагода, поселок в ногу с городом. Угрюм бубли Кургузова, за ним 7 пи***ов. Чесалась Усть-Тимоница, гладил бороду. Ну, в общем, много было древних, всем известных городов. Карма, забота общая, доклад, задача длинная. Удой с дисциплиной, карма и вновь карма. Пошла писать губерния, эх, мать моя целинная. Как вдруг конвертик с буквами не русского письма. Президиум шушукался, сложилась точка зрения. Депеша это с запада, тут бдительность нужна. Вот в Тимонице построен институт слюноварения. Она, товарищ, грамотный и в Аглицком сильна. С поклоном обращается к нам тетушка Ойропа. Ее после собрания зовет на завтрак ей. Товарищи, спокойнее, прошу оставить ропот. Никто из нас не ужинал, у нас дела важнее. Ответим с дипломатией. Мол, очень благодарные, мол, ценим и так далее. Но, так сказать, дургут. Такие в нашей области дела идут ударные, что даже без исключения, если не вырвать 5 минут. И вновь пошли нацеливать на новые свершения. Была повестка муторной, как овсяной кисель. Вдруг телеграмма, пью челом, примите приглашение. Давайте пообедаем. Для вас накрыт Брюссель. Повисло напряженное гнетущее молчание. В такой момент не рыпайся, а лучше не дыши. И вдруг оно прорезалось, голодное урчание. В слепой кишке маленького города Шиши. Бедняга так сконфузился, в лопатки дует холодом. А между тем урчание все громче и сочней. Позор ему, приспешнику предательского голода. никто из нас не завтракал. Тела для нас важней. Товарищи, спокойнее. Ответим с диплома надеей. Но ярость благородная вскипала, как волна. Ту вашу дипломатию в уборках суи матери кричала с места станция Октябрьская шахна. Ответим по-рабочему. Чего там церемониться? Мол, на корню видали мы буржуйские харчи. Так заявила грамотную товарищ Усть-Тимоница. И хором поддержали ее малые прыщи. Трибуну отодвинули и распалили пление. Хлебали предложения, как ну, болтанку с пирогом. Объявлен был упадочным процесс пищеварения. А сам шишиматерым подсознательным врагом. Пущай он отпадается иудиными корками. Чужой жратвы не надобно, пусть нет, зато своя. Кто хочет много кто хочет много сахару, тому дорога к Горькому. А уж тем, кто с аппетитами, у нас положена статья. И населенный пункт 37-го километра шептал соседу радостно, стене его к стене. Он опытный и искренний поклонник стиля ретро, давно привыкший истину искать в чужой вине. И диссидент шишигорел красивым синим пламенем. А ту его вредителя руби его с плеча. И был он цвета одного с переходящим знаменем, когда ему товарищи слепили с прогачем. А в общем-то мы одна семья, единая, здоровая. Эх, удаль коннармейская ворочает столы. Президиум столичную, а первый ряд зубровую, а за ним чем Бог послал, из репы и свеклы. Потом по пьяной лавочке пошли по главной улице, ругались, пели, плакали и скрылись в черной мгле. В Мадриде стыли соусы, в Париже сдохли устрицы и безнадежно таяло в Брюсселе крем-брюле.
Содержание. Русский рок в лицах.
Я напоминаю вам, вы слушаете программу «Содержание» на радиостанции «Финам-ФМ» 99.6. И я, Александр Лепницкий, продолжаю беседу с моим гостем Ильей Смирновым, редактором знаменитого подпольного журнала «Урлайт», историка, о творчестве Александра Николаевича Башлачева. Ты написал книгу, Илья, которая называлась «Время колокольчиков». И ты считаешь, что время это уже в 89-м году безвозвратно закончилось. А что же остается молодым рок-музыкантам, которые рождаются с душой, с талантом? Что им остается вот сейчас, в 21 веке, делать с этой самой рок-музыкой?
Я же не бог, да и бог, как показано в произведении братьев Стругацких, не волен давать людям указания, как им поступать. Так распорядилась судьба. Вот искра электричества, она была в одно время в одном месте, сияла, блестела. В другое время она была в другом месте. И мы можем себя спрашивать, вот почему в один какой-то период в Афинах было вот подряд четыре великих драматурга, например. И Афинский театр указывал пути развития человечества. А потом раз, и их не стало. И лучшее, что могли делать афинские театралы, это воспроизводить старые постановки. Ну, как это? Я не знаю. Нет таких устойчивых объяснений, почему это так произошло. Вот та жизнь, которая была пропета и отпета Башлачевым, он ведь в последних своих песнях сам похоронил эту рок-культуру. Он же не зря в последней редакции «Время колокольчиков» выморал все указания на рок-музыку. Слово «рок-н-ролл» заменил на «свистопляс» и убрал слова «я люблю». Это февраль, январь-февраль 88-го года, вот эти последние концерты. Он это сам все прекрасно понимал. Где дальше вспыхнет эта искра электричества, я не знаю. Может быть, это будет где-то на стыке религии с позитивистской наукой, с какими-то формами искусства. Но воспроизводить мертвую форму, которая была жива тогда, в 80-е годы, ну, это значит нарушать один очень мудрый совет по поводу вливание нового вина. Вот в старых мехах новое вино прокисает. Не нужно это делать, не нужно дописывать к уже завершенной драме и трагедии продолжение в виде фарса. Современная рок-культура все равно, она так или иначе упирается в шоу-бизнес. И молодые люди, которые туда приходят, рано или поздно ориентируются на то, чтобы пополнить собою телевизионный ассортимент. Я никого здесь лично не упрекаю. Я просто говорю о том, что вот времена изменились. Но нельзя делать вид, что ты по-прежнему живешь в царской России, например, или в Советском Союзе. Нужно трезво смотреть в глаза реальности. Зачем ты идешь в эту среду? Вот сама эта формулировка «поэт-пророк» пушкинская, она же не просто поэтическая метафора. Она поразительно точная. И в рок-музыке как раз ценно было вот это вот воскрешение вот этого вот ветхого и потрясающе интересного образа. Поэт-пророк, поэт-шаман. Тот, кто может разглядеть в смутных дуновениях своей эпохи, разглядеть будущее. Это не противоречит историческому материализму ни в коей мере. Просто это подчеркивает, ну, особую функцию, особое предназначение этого человека. Башлачев этот путь прошел, и многие его соратники, они ведь тоже шли тогда по этому пути. И в рок-культуру многие шли для этого, а не для того, чтобы получать много денег. Вот где будут востребованы такие люди, там снова появится искра электричества. Но явно это будет не в клубах, где музыкой сопровождается процесс жевания.
Тогда давай-ка послушаем ту самую песню, с которой Башлачев взорвал Москву и русский рок, и которая дала название твоей первой книжке «Время колокольчиков», первое исполнение, премьера этой песни в Москве.
Долго шли, зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег, с кашей березовой и росли, вровень с колокольнями, если плач, не жалели соли мы. Если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем времена меняются купола, растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбиты, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики, если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчика. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную ворон, эй, выводи, коренных с пристяжкою и рванем на четыре стороны, но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга и быть в беде. Нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик над дугой, так значит все, заряжай, поехали, загремим, все свистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков, эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков. Век жуем, матюги с молитвами, век живем, хоть шары нам выколи, спим да пьем, сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем, все ходили грязные, от того делались похожие, а под дождем оказались разные. Большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол, мы пришли с черными гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами, и в груди искры электричества, шапки в снег и рванье звончика рок-н-ролл. Славное язычество, я люблю время колокольчиков.
Содержание. Русский рок в лицах.
Мне показалось, что для тебя 88-й год в какой-то степени был и тоже рубежным лично для тебя и точкой отсчета, хотя ты после этого написал уже упомянутую мною книгу про Гребенщикова «Прекрасный дилетант». Но, в общем, тот самый редкий случай, что поэт и его комментатор, а я считаю тебя одним из главных комментаторов 80-х годов, рок-движение времени колокольчиков, замолчали одновременно. Это был сознательный выбор или просто не пишется?
Трезвая оценка того, что моя функция была завершена. Я ведь к музыке не имею никакого отношения. И на ухо мне наступил даже не медведь, а игуанодон. Меня пригласили в эту сферу студенты МИФИ, когда им нужно было наладить антиобщественную деятельность в своем институте. Им почему-то казалось, что у меня имеется полезный опыт.
И у тебя получилось.
Да, у меня действительно получилось. Там я обнаружил Гребенщикова с гитарой и понял, что это имеет отношение не к молодежной моде, а к тем существенным вопросам, которые вот в тот момент были важны для страны. Все, этот период закончился, завершился. Все, дальше я в шоу-бизнесе ничего не понимаю, в ресторанных концертах ничего не понимаю. Моды мне вообще в принципе неинтересны. И я полагаю, что сейчас настоящим революционером станет прежде всего тот, кто отвергнет моды, фенечки, ростовщичество, потреблятство. Вот одна из возможных ниш, где снова засверкает искра электричества, если кто-то осмелится сделать это смело и честно.
Ты надеешься дожить до этого времени?
Не знаю. А может быть, это уже где-то происходит. Просто мы не знаем, вот так же, как, например, симфонические музыканты не знали в 82-м году о появлении Гребенщикова.
Я хотел бы откомментировать твое пессимистическое видение современной рок-музыки тем, что в свое время западные джазмены, почувствовав, что дух джаза уже в конце 60-х угас, все-таки вышли на какое-то новое понимание и новое развитие и сформулировали даже этот термин «new wine, old bottle». И, собственно, тогда-то и возник новый джаз, фри-джаз, который, конечно, спустя уже 50 лет тоже подошел к своему какому-то финалу, но лет 40 он, с моей точки зрения, существовал весьма органично в музыкальной культуре и дал очень много сильных примеров музыкальных, в частности, даже в нашей стране, Ганелин, Чекасин, Тарасов, Курехин. Это все New Wine, Old Battle. Но это, конечно, не Эллингтон и не Армстронг. Но это что-то другое.
Если сопоставить количество людей, которые знали Ганелина и знали, например, Утесова, оно несопоставимо. Наш общий знакомый, тот же Троицкий, второй раз его упоминаем, предваряя в не очень трезвом виде первый электрический концерт группы «Зоопарк» в Москве, в ДК «Москворечье», где тогда размещался джазовый клуб, произнес нечто вроде: «А вот сейчас мы с вами собрались в помещении, отмеченном то ли запахами, то ли присутствием тухлого джаза». Вот он имел в виду именно это – и противопоставлял рок-музыку как искусство, обращенное к неограниченно широкому кругу слушателей. Не обязательно все должны были адекватно понимать, например, песни Башлачева, да? Но во всяком случае эти люди обращались и к ПТУшникам, и к студентам, и к участникам слетов КСП, и вообще к родителям тогдашней молодежи. На этом концерте был мой отец, ему очень понравилось. Вот. Понимаешь, противопоставлял это джазу, который был рассчитан на определенное субкультурное сообщество, на определенный вольер. То, что сейчас происходит с рок-музыкой, и то, что ее отличает от рок-музыки 80-х годов. И как только в конце 86-го, начале 87-го года были убраны просто вот чисто уголовно-правовые препятствия для распространения рок-музыки, то есть просто, грубо говоря, перестали сажать в тюрьму людей за определенного рода песни, то смотри, что происходит. Извиняюсь, когда в Москве появился Рафик с билетами на Подольский фестиваль, его чуть не перевернула толпа, приехавшая очень рано утром куда-то в Царицыно, специально, чтобы ловить этот Рафик. Это все произошло стремительно. И в хит-парадах молодежных газет областных, как только им разрешили давать объективные данные опросов, немедленно Алисы и Гребенщиковы вырвались на первые места, вытеснив оттуда всех тех, кто до этого годами пел про любовь «Комсомол и весна».
Ну что ж, мы будем с тобой прощаться. Спасибо. Первая передача об Александре Николаевиче Башлачеве подошла к концу. А как же ты можешь объяснить, что вот эти самые люди, выросшие на этих песнях, как они вот сейчас голосуют за «Единую Россию» и абсолютно инертные в политическом плане?
Я никогда не воспринимал рок как политическое движение. Оно и не было таковым. И я полагаю, что у Башлачева почти нет политических песен, включая ту, которую мы сейчас будем слушать. Ее политический характер остался в прошлом, а сейчас она опять-таки поворачивается новыми гранями. Но, а что вот с этим поделаешь? То, чем занимался Башлачев, то, чем мы с тобой тогда занимались, пришло на время большого исторического поражения. Это поражение осознавалось самим Башлачевым. Вот мы послушали «Время колокольчиков». Это такая жизнеутверждающая песня. Она не случайно стала своего рода гимном рок-движения, тогда смертельно обижавшегося на слово «тусовка». Но ведь после этого в творчестве Башлачева появляется что? Мотив трагической зацикленности. «Ставили артелью, замело метелью». А он очень четко почувствовал эту разницу. что под флагом борьбы с тогдашним правительством ворвутся в жизнь не просто к власти, а к тотальному господству в жизни. Клоны лакея Смердякова и лакея Яши. Песню «Абсолютный вахтер» поняли на уровне политического протеста. И это было правильно, да? Только то искусство переживает свое время, которое созвучно ему. Но в принципе мне кажется, что песню эту нужно слушать внимательно и прислушиваться, как Штирлиц, к последним словам. А что там говорится в конце? «Приводит в систему под названием «А не все ли равно»?» Это потрясающие слова. И вот они как раз коренным образом отличают Башлачева от политических певцов типа Талькова. Потому что он определяет суть, не привязанную к конкретному времени. Ни к Сталину, ни к Гитлеру.
Этот город скользит и меняет название. Этот адрес давно кто-то тщательно стер. Этой улицы нет, а на ней нету здания, где всю ночь правит бал абсолютный вахтер. Он отлит в ледяную нейтральную форму, он тугая пружина, он нем и суров. Генеральный хозяин тотального шторма гонит пыль по фарватеру красных ковров. Он печатает шаг, как чеканят монеты. Он обходит дозором свой архипелаг. Эхо гипсовых горнов в пустых кабинетах вызывает волнение мертвых бумаг. Алый факел мелодию белой темницы он несет сквозь скупую гармонию стен. Он выкачивает звуки резиновым шприцем из колючей проволоки наших вен. В каждом гимне свой долг, в каждом марше порядок механический. Волк на арене лучей безупречный, танцор магаданских площадок, часовой из жакей бухенвальдских печей. Лакированный спрут он приветлив и смазанный сегодняшний бал он устроил для вас, пожилой патефон, подчиняясь приказу, забирает иглой ностальгический. Бал на все времена, ах да, сентиментальный. Паук, ржавый крест спит в зале наших звезд. И мелодия вальса так документальна, как обычный арест, как банальный донос, как бесплатные танцы на каждом допросе, как татарин на вышке, рванувший затвор. Абсолютный вахтер и Адольф, и Иосиф Дюссельдорфский, мясник до Псковской, живодер, полосатые ритмы, с синкопой на пропуске блюзы газовых камер и свинги облав, тихий плач толстой куклы, разбитой при обыске бесконечная пауза. Вышенных глаз. Как жестоки романсы патрульных уставов и канцонов концлагерных нар звукоряд. Птица в вальсе, аккорды хрустящих суставов и решетки чугунной струною звенят вой гобоев ГБ в саксофонах гестапо. И все тот же калибр тех же нот на листах. Вот эта линия жизни, цепь скорбных этапов, на незримых и призрачных жутких. Абсолютный вахтер, лишь стерильная схема, боевой механизм, постовое звено. Хаос солнечных дней ночь приводит в систему под названием, да впрочем, этот город скользит, меняет название. Этот адрес давно кто-то тщательно стер. Этой улицы нет, а на ней нету здания, где всю ночь правит бал.
Содержание. Авторская программа Александра Лепницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новой волне 80-х.